У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех.
Приветствуем.
В ближайшие несколько минут будем говорить о ситуации в Соединенных Штатах Америки. Армия поможет. Возможный кандидат в президенты от демократов Джо Байден предупредил Дональда Трампа, что если тот не признает своего поражения на предстоящих выборах, военные вмешаются в ситуацию и сопроводят таки 45-го президента из Белого дома. Такого же мнения придерживается и близкий соратник бывшего вице-президента, член Палаты представителей Седрик Ричмонд. Пользуясь крайне сложной ситуацией в США, демократы пытаются сейчас давить Трампа по всем фронтам и даже пытались продвинуть в Сенате резолюцию, осуждающую действия Трампа по разгону протестов. Но тут вмешался лидер сенатского большинства, республиканец Митч МакКоннелл, и заблокировал эту резолюцию.
Да, если Трамп осуждает действия протестующих, называет их мародерами, головорезами и радикальными левыми, то Байден активно поддерживает протестующих, посещает места их акций и в целом активно подбадривает. Чернокожее население США традиционно поддерживает демократов. На прошлых выборах только 8% афроамериканцев проголосовало за Трампа. На этих выборах, на фоне вот этих событий, Трамп может лишиться и такой, пусть незначительной, но поддержки. Между тем, доля белого населения Америки заметно снижается. Оно к концу 2020 года составит где-то 66,7% всего населения по сравнению с 76% в начале 21 века.
Сейчас с нами на прямой связи американист, политолог Дмитрий Дробницкий. Дмитрий Олегович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Понятно, что сейчас все политические силы в США играют на выборы предстоящие. Не так уж и далеко до них осталось. Вот Трамп может, видимо, потерять какую-то часть электората из-за пандемии и разгона протестующих. С другой стороны, вроде как и Байден-то тоже называется не самым сильным противником. Вот ваш расклад, как вы видите ситуацию? У кого сейчас вот на данный момент, да, мы пока не будем делать прогнозов, кто победит, но на данный момент у кого сильнее позиция, у кого может быть, вот, ну, что называется, если выборы сегодня, то кто?
Если бы выборы состоялись сегодня, то они бы не состоялись. Понятно, что свободные республики Сиэтла и других либеральных городов заблокировали бы голосование и потом объявили его нелегитимным. На самом деле такая ситуация могла бы случиться и, конечно, и в ноябре. И поэтому, в общем, вся интрига состоит в том, когда Демократическая партия США начнет бороться за честные выборы. Там, за пару недель до дня Х, до 3 ноября этого года. Или сразу после того, как будут объявлены результаты. По сути дела, уже заявлено со стороны демократических конгрессменов и со стороны штаба Байдена, что, в общем, исход выборов не в пользу Джо Байдена будет в любом случае оспорен. Вопрос только, как он будет оспорен. Будет ли это, так сказать, такая же шарада, как в 2000 году между Бушем-младшим и Альбертом Гором, или все будет развиваться по той схеме, которая сейчас активно, так сказать, натренировывают на улицах американских городов. В общем, уже даже никто не скрывает, что происходящее на улицах Соединенных Штатов, городов Соединенных Штатов, это попытка, в общем, решить исход спора за власть не на выборах, а на улицах, на площадях. В действительности все разговоры о том, что там, я не знаю, там расизм какой-то системный существует и так далее, давным-давно уже никто не говорит о системном расизме. Это, только, сказать, только прикрытие. Все это прекрасно понимают, все это признают. И, на мой взгляд, основная как бы проблема сейчас состоит даже не столько в ноябрьских выборах, до них надо еще дожить, сколько в том, действительно, будет ли эти все мятежи подавлены, особенно в таких вот ярких формах, когда фактически открыто заявляется об отделении там каких-то там центров, допустим, какого-нибудь Сиэтла от Соединенных Штатов, да, или все-таки эта зараза, так сказать, бунтов, она докатится до основных городов Соединенных Штатов, да, так сказать, будет ли продолжаться осада Белого дома. И в такой ситуации, я думаю, что демократические конгрессмены, они придумают, как объяснить там недемократический переход власти, там, скажем, от Дональда Трампа к правильному человеку, в данном случае, может быть, даже не Джо Байдену, потому что ясно, что кандидат не очень удачный. Вот. К какому-нибудь другому либеральному политику вот как-то это задним числом будет, наверное, оправдано. Эта технология, она достаточно хорошо отточена была на других странах и применяется в США уже в таком, я бы сказал, продвинутом виде. Вот. Это такой вот Майдан 2.0. И видно, что, смотрите, полицейские, так сказать, встают на колено, Нацгвардия не вмешивается, мэры-губернаторы сдаются, не знаю, руководитель объединенного, так сказать, командования штабов Соединенных Штатов, да, извиняется за то, что он присутствовал рядом с Трампом, когда тот угрожал ввести войска. То есть, в общем, так вот институты государственные, которыми так гордились Соединенные Штаты, они потихонечку рассыпаются. Вот. Поэтому напрямую сейчас говорить о шансах, как если бы могли в ноябре состояться нормальные выборы, сейчас немножечко как бы некорректно. Если, конечно, в стране будет наведен порядок в заокеанской, тогда да, тогда можно об этом и поговорить. Сейчас это абсолютно, на мой взгляд, бессмысленное обсуждение.
Раньше была такая шутка, она перестала быть актуальной. Почему в США не может быть цветной революции? Да потому что там нет американского посольства. Вот теперь эта шутка утратила свою актуальность. Дмитрий Олегович, на ваш взгляд, вот там в том числе вот эта ситуация в Сиэтле, да? Кстати, Трамп пригрозил, что он введет туда войска Национальной гвардии, раз местные власти не хотят подавить этот бунт. На что, кстати, мэр ответила Трампу, чтобы он не лез не в свои дела, и что пусть возвращается в свой бункер, а давать оценку действия местным властям – это не его вообще дело. Там такие хорошие выраженницы звучали. Вот это все кем-то срежиссировано, или это какая-то такая, я не знаю, там партийная, демократическая попытка избавиться от Трампа?
Ну, слушайте, это не могло быть не срежиссировано. То есть, смотрите, там, по-моему, 27 мая по всей сети интернет появились, значит, призывы Black Lives Matter, движение, так сказать, черные жизни важны, в самых разных социальных сетях с расписанием протестных акций. И что на конкретных, так сказать, акциях нужно делать, каковы являются федеральные лозунги и каковы, так сказать, лозунги, может быть, местные. Вплоть до, так сказать, лозунга «Defund the police», то есть как бы дефинансирование полиции, то есть фактически ее полной ликвидации, все было прописано уже тогда. И протесты распространились по всем Соединенным Штатам, строго по этому расписали. Так что, как бы, хотя бы технический организатор всего этого дела известен. Да, это ультралевые активисты из движения Black Lives Matter, наследники террористической организации «Черные пантеры». И, кроме всего прочего, конечно, это так называемые различные группы антифа, которых даже Трамп пытается причислить к террористической организации. Именно для того, чтобы Министерство финансов имело возможность беспрепятственно заняться финансированием этих организаций со стороны самых разных спонсоров. Ну, Джордж Сорос с 2014 года не скрывает, что он финансирует эти организации. Кроме всего прочего, известно, что много сотрудников штаба Байдена сбрасывались в специальные фонды для того, чтобы арестованные зачинщики беспорядков вышли на улицы под залог, смогли обратно присоединиться к беспорядкам. Ну и, так сказать, известно, что ведущие транснациональные корпорации с штаб-квартирами в Соединенных Штатах, начиная с JP Morgan, так сказать, там, и заканчивая различного рода сетевыми ресторанами и сетевыми магазинами, они все в своих корпоративных заявлениях официальных они говорили о том, что поддерживают цели протеста. И, в общем, так сказать, с финансированием и с организацией проблем тут нет. Вопрос только один. Вот все эти люди, которые думают, что они получат максимальную выгоду, получат максимальную власть благодаря вот такому доминированию вот этой анархистской, так сказать, стихии на улицах, они удержат под контролем эти левые движения, эти, так сказать, российские структуры, вот, так сказать, вроде Black Lives Matter, или это выйдет и из-под их контроля тоже. Вот это самый большой вопрос. Ну, есть, конечно, еще и второй вопрос. Вот каждый раз, когда Трамп говорит о том, что он ведет войска, если не будет наведен порядок, он не просто кому-то угрожает. На мой взгляд, как раз тут скорее наоборот дело обстоит. Он тем самым своих сторонников, которые, кстати, очень хорошо вооружены и появлялись уже в вооруженном виде в разных частях Соединенных Штатов, вот сейчас во время этих самых беспорядков для охраны собственности, как правило, своих друзей или родственников. Вот эти сторонники, чтобы не появились на улицах и чтобы не началось вооруженное противостояние двух гражданских, двух гражданских сторон, да, вот он успокаивает избирателей, говоря, что вот-вот ведет вооруженные силы. Но хватит ему решимости, во-первых, поскольку он все-таки настроен на такое относительно мирное разрешение и подавление всех этих беспорядков. Вот. А с другой стороны, поддержит ли его военное окружение? Вот уже сейчас видно, что и министр обороны, и руководитель объединенного командования штабов, они настроены, они настроены не столь решительно. Они скорее готовы договариваться с протестующими. Это типичная такая революционная ситуация, когда элита начинает шататься. И, в общем, я думаю, что в ближайшие недели, а потом уже ближе к осени, в общем, очень и очень будет тяжелая и тревожная ситуация в Соединенных Штатах.
Дмитрий Олегович, вот сейчас СМИ рассуждают, не будет ли утрачен авторитет Соединенных Штатов на мировой арене в связи с происходящим, то есть со стороны люди из других стран, и в том числе лидеры государств, видят то, что Трамп, его администрация не может удержать под контролем происходящее, и во Франции, например, один из колумнистов «Фигаро», известного издания, пишет, что предполагает возможный даже распад или частичный распад Соединенных Штатов. Вот, во-первых, реален ли такой сценарий, когда кто-то хотя бы просто даже ради каких-то выгод заявит о выходе из состава? И второе, действительно ли может рухнуть авторитет Соединенных Штатов Америки на мировой арене?
Ну, давайте я начну с конца по поводу авторитета Соединенных Штатов Америки на мировой арене. Значит, во-первых, всегда и оппозиция, и, формально властная элита в Вашингтоне было, в общем, по большому счету, плевать на авторитет Соединенных Штатов в мире. Для внутреннего, использования, для внутренней пропаганды, конечно, всегда приводился аргумент авторитета Соединенных Штатов на мировой арене. Но на деле всем известно, что на Соединенные Штаты вообще бы уже никто не обращал внимания, даже не следил за происходящим. Там, если бы не всепобеждающая сила долларовой экономики, которая пока что остается безальтернативной, думаю, что ненадолго, но пока это так. И, конечно, вооруженных сил Соединенных Штатов. То есть авторитет Соединенных Штатов в мире, он базируется на этих двух вещах, на долларе и на авианосных ударных группировках. И пока вот все дело обстоит так, как обстоит, и американцам плевать на то, что о них думают за рубежом, и, собственно говоря, и авторитет никуда не денется. Потому что никогда даже при Бараке Обаме, который пытался установить пытаться дипломатическим путем решать самые разные проблемы, даже при нем было понятно, что Соединенные Штаты – это не тот игрок, которого есть смысл слушаться, потому что он самый мудрый. Нет, его слушались, потому что он самый сильный. И все. Что касается возможности, такого, сецессии, то есть отделения каких-то частей Соединенных Штатов от из-под власти федерального правительства, так это происходит просто на наших глазах. Пока это центры трех крупных либеральных мегаполисов. Вот. Но завтра запросто может это произойти в каком-нибудь Далласе, это может произойти в других местах, и в этом смысле понятно, что именно вот такая вот попытка раскачки вот ситуации, которая, кстати, нам хорошо известна по всем вообще революциям, которые происходили в истории человечества. Вот. Эта раскачка ситуации будет продолжаться, и чем все закончится, сейчас не знает никто, по большому счету. Вот. Ясно, что в эту революцию вложены очень серьезные деньги, очень серьезные усилия, поэтому просто так не рассосется. Все остальное пока что это просто туман войны, ничего не понятно.
Спасибо большое вам за комментарии, Дмитрий Олегович. Американист-политолог Дмитрий Дробницкий был в прямом эфире «Радио Спутник». Через небольшую паузу продолжим.
Президент Украины Владимир Зеленский захотел узаконить статус первой леди. Скоро у Елены Зеленской появятся государственные права и обязанности.
помады, все, что любезнице надо.
На публике наконец-то появился лидер КНДР. После трехнедельного отсутствия Ким Чен Ын предстал в приподнятом настроении и с новым имиджем. Привычные темно-серые и черные костюмы заменила белоснежная рубашка. Многие увидели в этом хороший знак.
Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю.
200 чеченских женихов, у которых нет денег, а жениться очень хочется, все-таки получат возможность заключить законный брак. Глава республики Рамзан Кадыров выделит им средства на выкуп невесты.
Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
Двое на двое.
Опубликован проект оборонного бюджета США. В документе приоритетом ставится стратегическая конкуренция с Россией и Китаем. Кроме того, документ продлевает запрет на военное сотрудничество с Москвой и любые действия, которые бы признавали российский суверенитет над Крымом. Также по-прежнему не разрешена передача Москве ракетных технологий и интеграция американской системы ПРО с аналогичными системами Китая и России.
В прямом эфире «Радио Спутник» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, приветствуем вас. Алексей Иванович. Алексей Иванович.
Связь?
Да, к сожалению, как мы слышим, связи нет.
Да, попробуем сейчас с ним повторно соединиться. Но вообще это довольно частая такая история. У меня есть подозрение, что вот такие обоснования стратегии, да, планов, дальше последует «дайте денег».
Но это, да, классическая история. Сейчас мы как раз ее попробуем обсудить. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, все же с нами на связи. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Алексей Иванович, ну это, я так понимаю, из той самой оперы, что «денег дайте»?
Вы имеете в виду Байдена, да, выступление?
Нет. Я имею в виду оборонный бюджет США, в котором они приоритетом поставили стратегическую конкуренцию с Россией и Китаем, ну и все вытекающее из этого.
Да, здесь ничего нового нет. Это на самом деле долгосрочная стратегия Соединенных Штатов. Еще Обама в своей стратегии национальной безопасности в 2010 году говорил о том, что высшим приоритетом является борьба с оппортунистами. Это Китай, Россия, КНДР, Иран. Так что дело в том, что характер американской военной политики, он долгосрочный. И не откажешься им в логике и в умении придерживаться стратегического планирования. Здесь все последовательно, независимо от того, кто там, демократы, республиканцы. Ну вот яркий пример, скажем, позиции по санкциям, когда весь Сенат, там за исключением одного человека, и весь Конгресс проголосовал за санкции. Там, да? То есть вот все, что касается вооружения военных программ, может отличаться в позициях тех или иных представителей в деталях, в частностях, но не в стратегии, тем более не в долгосрочной стратегии, потому что там запланировано на 20 лет вперед, вплоть до того, какая подводная лодка будет заменена на какие ракеты в 35-м году. И это все финансируется. В данном случае прогноз очень легко делать. С 750 миллиардов он вырастет до 900 миллиардов буквально через 5 лет.
Алексей Иванович, в документе прописано, что по-прежнему не разрешено передавать Москве ракетные технологии и интегрировать американские системы ПРО с аналогичными системами Китая и России. А давайте вспомним, когда вообще была возможна такая интеграция, при какой администрации?
И возможно,
никогда она не была возможна, никогда этого не было.
А зачем это прописывать?
И никогда этого не будет. Американцы очень строго относились даже в самый расцвет наших российско- или советско-американских отношений к возможностям передачи каких-то технологий. Более того, я вам скажу, вообще американская стратегия, она основывается на двух принципах. Первый принцип – это расширение
военно-политической коалиции. Сейчас в нее входит, кроме членов НАТО, 30, еще там порядка 30 государств. И вот развитие этого коалиционного полюса, перекладывание на него все больше и больше доли военных расходов, это принцип. И второй принцип важнейший, это сохранение военно-технологического превосходства. Поэтому ни о какой передаче технологий никогда речи не шло и быть не могло, а тем более об интеграции. Мы предлагали американцам создать совместную систему противоракетной обороны, но они даже к этому даже рассматривать этот вопрос не стали, хотя, в принципе, что может быть логичнее. Если вы хотите защититься от случайных пусков, давайте вместе создадим. Мы даже им предлагали РЛС свою, мощную РЛС, передать в пользование. Тоже не захотели.
А вообще технически-то возможно вот такое, такая интеграция с системами ПРО?
Технически? А почему нет? Вы понимаете, мы можем интегрироваться с точки зрения современных систем управления в любые системы. Вопрос в том, кто их будет контролировать, кто будет принимать политическое решение. Потому что, вот, скажем, политическое решение о пуске, оно принимается по секундам. Скажем, первые 20 секунд определения, идентификации пуска, где, из какого района. Второе, что летит, там через 20-30 секунд. На четвертой минуте это поступает решение к командиру, на пятой минуте президенту, потом ответная реакция, ответный пуск. Все расписано по секундам, алгоритм очень известен. И каким образом мы, предположим, будем это интегрировать, если у нас разные политические цели и разные системы управления? Это совершенно нереально.
Да, насколько я помню, как раз-таки тогда Россия на это и указывала, то, что американцы, пододвигая систему ПРО к нашим границам, все время это оправдывали какими-то мифическими угрозами, мировой терроризм, КНДР и прочее.
Да,
Иран.
Это понятно. Иран, они размещают системы ИДЖИС по периметру, морские системы, по периметру наших границ. Система сейчас ТХАТ, это высотного перехвата уже на Востоке. И я не исключаю, что не только в Азии, но они могут и в Европе когда-нибудь разместить. Также система шевалированная, система ПРО, ну и плюс еще Румыния, Польша, вот эти вот районы для размещения таких же систем, но уже сухопутных, как ИДЖИС. Это означает только одно, что американцы повышают степень эффективности своей системы противоракетной обороны, эшелонированной. Все это имеет смысл только в одном случае. Если вы хотите нанести какой-то удар, который может лишить нас там 95% сил ответного удара. Вот тогда и система эффективная ПРО, эффективность системы ПРО будет доказана, потому что от оставшихся 5% она сможет защитить. Вот. А, так сказать, от ответного удара полноценного, от первого удара, это невозможно и никогда не будет возможно это сделать.
Насколько вот этот вот раздуваемый бюджет несет угрозу мировой стабильности? Вообще, насколько возможно вот такое развитие событий, как вы говорите, удар по нашим
стратегическим? Да, вот у нас любят сейчас говорить о стратегической стабильности. На самом деле, понимаете, это понятие от лукавого. Мы в свое время, некоторые наши великие ученые, так сказать, Горбачева, ему мозги заполоскали с этой стратегической стабильностью. И до сих пор она как бы в голове осталась, эта ядерная стабильность. Американцы ее в принципе не хотят. Зачем им нужна стабильность, если они хотят использовать силу? Я хочу использовать военную силу. В условиях стабильности я ее использовать не могу. Мне эта стабильность не нужна. Я занимаюсь сплошной дестабилизацией везде. В Ираке, в Афганистане, в Ливии. Вот сейчас буду дестабилизировать в Европе. Даже я готов дестабилизировать ситуацию в Саудовской Аравии. Потому что нестабильными режимами мне проще управлять. Стабильный режим в Ливии мне был, хотя даже он был уже послушный, мне был не нужен. Поэтому я занимаюсь дестабилизацией. А вы мне говорите о том, что я должен заниматься стратегической стабильностью. На кой черт она мне нужна, извините, когда мне нужно совсем другое?
Минутка у нас остается по поводу конкуренции стратегической. Россия и Китай традиционно упоминаются в проекте оборонного бюджета. Вот Россия, Китай, Пекин и Москва. Насколько они готовы противостоять вот этим многомиллиардным тратам Пентагона? За счет чего?
Дело в том, что здесь нет арифметического равенства. Вообще, если бы как бы можно было сравнивать военную мощь по количеству дивизий, или по количеству танков, или по количеству ракет, тогда все было бы просто. Но кроме чисто технических деталей, есть количество воинских соединений, есть мужество и немужество, есть готовность политической воли, есть готовность оборонно-промышленного комплекса, много-много других факторов, которые просчитываются. Ну, их на самом деле их тысячи. Этих факторов. Сейчас мы научились их считать и тоже. Дело не в военных бюджетах, дело еще в том, как они тратятся, а главное, ради каких политических целей. Если бы у нас была политическая цель завоевать Антарктиду, то нам нужен был бы бюджет 1,5 триллиона
Алексей
долларов.
Алексей Иванович, да? Время, к сожалению. Спасибо вам за комментарий. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, был с нами на связи. В студии работали Дарья Чередник и Никита Воронков.
Спасибо.
Двое на двое.